Издательство «Эксмо». Елена Лагунова. «Фиаско красной шапочки». «Никто не против музыки?» — спросил Боря и тут же включил радио. Дома у него основной источник звуков — голосистый четырехмесячный младенец. На таком фоне даже песнопение нетрезвых посетителей караоке все равно, что ласковый бриз в сравнении со штормовым ветром. Радио неразборчиво замычало, заныло, демонстрируя поднадоевший модный тренд на безголосых исполнителей с проблемной дикцией. Марфенька поморщилась, похлопала себя по уху рукой в тонкой перчатке и выговорила показательно отчетливо: «Эта безобразная профанация вокального искусства вызывает у меня огромное беспокойство». «Тебя тревожит очевидный упадок культуры?» — с пониманием уточнила тетя Ида. «И это тоже», — кивнула та. «Но также я беспокоюсь о собственном здоровье. Мне начинает казаться, будто у меня проблемы со слухом. Я совершенно не разбираю слов этой, с позволения сказать, песни. Слышу только «мяу-мяу люблю», «мяу-мяу куплю» или «коплю». Ничего не понимаю». «Может, это о покупке жилья в ипотеку?» — уныло предположил Боря. «Куплю, когда накоплю, потому что люблю». Он вздохнул, и все посмотрели на него с сочувствием. Боря, которого друзья за глаза кличут «Фабержонком», потому что он молодой, но талантливый ювелир, активно ищет возможность превратить свою однокомнатную квартиру в двушку, а лучше сразу в трешку, чтобы улучшить жилищные условия пополнившегося семейства. Боря договорился о продаже однушки и даже взял залог, но еще не нашел новую квартиру. В тех вариантах, которые он уже смотрел, неудовлетворительная звукоизоляция, а младенец у них с женой на редкость голосистый, запросто мог бы посрамить Шаляпина. Собственно, именно из-за желания хоть немного отдохнуть от вокализов ребенка, Боря с легкостью согласился на просьбу тети Иды свозить нашу компанию в экопарк «Сестрорецкое болото». Я там прежде не бывала и не представляла, чего ждать от местности такого типа. А Боря знал — тишины. Тетушка же организовала эту поездку, чтобы порадовать Марфеньку, которая сетовала, что, сидя в городе, мы пропустим волшебную пору цветения болот. «Ах, нам предстоит увидеть настоящую сказку. Белая ночь, дымка тумана, заросли цветущей калужницы», — анонсировала предстоящее нам зрелище Марфенька уже в машине. «Поляны водяных ирисов, испещренные крупными желтыми цветами, зеленые кочки мха, кукушкин лен, белые ватные шарики пушицы, цветущие ковры вахтовых топий, подбела и вереска». «Откуда такие глубокие познания?» — шепотом спросила меня Ирка. Она примчалась в Питер, узнав, что Боря срочно продает свою квартиру, и стала тем самым покупателем, который сходу расщедрился на залог. Жить в одном дворе со мной, буквально окна в окна, Иркина давняя мечта. И малая площадь Бориной однушки ее не смущает. Подруга не собирается обитать в этом скромном жилище постоянно и рассматривает его как своеобразную дачу, только не в деревне, а в культурной столице. «У Марфы был такой поклонник», — ответила за меня тетушка. Мы сидели сзади втроем, уступив Марфеньке лучшее пассажирское место впереди. Профессор ботаники, видный специалист-болотовед. Ежегодными выездами на цветущие топи она чтит его память. «А поклонника-альпиниста у нее не было? Мы никак не соберемся на Памир, а тоже было бы интересно», — сказала Ирка, открывая свою сумку-самобранку. «Кто хочет шоколадку? Пора, мне кажется, немного подкрепиться». Мы выехали из города после ужина, поскольку Марфенька утверждала, что поздним вечером в начале июня на болотах совершенно дивный свет, при котором получаются волшебные снимки. В твердом расчете на удачную фотосессию она старательно экипировалась, как язвительно отметила тетушка, а-ля профессор Паганель. Наряд включал брючки, и курточку со множеством карманов, лайковые перчатки и резиновые сапожки. На шее у нашей мадам Паганель висел бинокль, на голове красовалась красная джинсовая шляпка-горшок. Она диссонировала с прочими элементами наряда в болотно-зелёных тонах, но это Марфеньку не смущало. Красный отлично сочетается с хаки, а яркий акцент актуальному монохромному луку просто необходим, авторитетно заявила она. Все остальные не восприняли дефиле по болоту как повод одеться и снарядиться как-то необычно, разве что тётушка на всякий случай взяла с собой походную палку. В городе она ею не пользуется. Это у неё специальный аксессуар для выездов на природу. Ультралёгкая алюминиевая телескопическая трость с удобной противоскользящей ручкой, противоударным пружинным механизмом, снижающим нагрузку на запястье, прочным регулируемым ремешком и наконечником из вольфрамовой стали со съёмным резиновым колпачком. Я запомнила эти характеристики, потому что их мне раз 10 озвучила Ирка. Это она преподнесла тёте Иде чудо-трость на какой-то из дней рождения. И это ради неё, я полагаю, благовоспитанная тётушка взяла волшебную палку в наш общий поход. Показать, что подарок пришёлся ко двору и не пылиться где-то в углу за шкафом. «А ещё твою красную шапочку далеко видно», — негромко добавила тётя Ида, и, думаю, все поняли, что она хотела сказать на самом деле. «Ты тут не потеряешься. Вот что». Марфенька, надо сказать, не из тех блеклых личностей, кто может потеряться в толпе, чего не скажешь о безлюдной местности. Она запросто заблудится хоть в трёх соснах, хоть в вишнёвом саду, если только те не бутафорские, взросшие декораторами на театральной сцене. Ориентирование на местности — не её вид спорта. Собственно, именно поэтому чтить память своего болотного поклонника она осмотрительно отправляется в дружеской компании. К тому же у Марфеньки время от времени случается весьма своеобразное помрачнение рассудка. Она впадает в детство, точнее, в юность. Напрочь забывает 7 десятков лет своей жизни, думает, что ей всего 16, и ведёт себя соответственно. Я считаю, такой деменции можно только позавидовать. Большинство людей, наоборот, уже в молодости чувствуют себя старичками. На болоте, вопреки ожиданиям тёти Иды, Марфенька всё-таки сумела потеряться, но, к счастью, не одна, а вдвоём с Иркой, которую назначила своим персональным фотографом. Оказалось, я неправильно представляла себе круговой маршрут как чёткое кольцо. Там, где путь шёл по топям, сойти с него было невозможно — но на возвышенностях, поросших густым хвойным лесом, тропа то и дело разветвлялась, позволяя выбирать из множества вариантов. Тётушка, чтобы не запутаться, предложила мне использовать принцип лабиринта — всегда сворачивать направо. А Марфенька металась по дорожкам хаотично, выбирая лучшие места для фотосъёмки, поэтому мы быстро потеряли её из виду и лишь время от времени — слышали доносящиеся из-за кустов и деревьев голоса. Это были преимущественно реплики многоопытной модели, объясняющие теряющему терпение фотографу, что и как он должен делать. Что до Бори, то он плёлся позади всех, нога за ногу, руки в карманах, с блаженной тихой улыбкой на разрумянившемся лице. Никаких снимков не делал, туда-сюда не шнырял, шёл себе прямо, куда глаза глядят. Таким образом, на сухих лесистых пригорках мы разбредались в разные стороны, но снова собирались вместе там, где единственным пригодным путём был слегка приподнятый над болотом деревянный настил специальной дорожки. На подходе к очередному такому месту тётушка вдруг встревожилась, встала на цыпочки и закачалась, как кобра на хвосте, одну руку приложив козырьком ко лбу, а другой, ухватившись за сосновый сук, чтобы не упасть. Закатное солнце уже не один час висело, как прибитое на одном месте над горизонтом, и против света было плохо видно, но тётушка всё же углядела. Что это там такое краснеет? Краснеть на болотах могла бы клюква, но она в настоящий момент была представлена только цветочками, да и алое пятно, модный яркий акцент на буро-зелёном фоне, было великовато, чтобы сойти за ягодку или грибочек, хотя конфигуративное сходство с выпуклой шляпкой мухомора определенно усматривалось. «Не надо так волноваться!» Я попыталась удержать тетушку в ее порыве, но не успела. Родная старушка чайкой полетела с пригорка, раскинув руки, как крылья, и горестно вскрикивая. Я догнала ее уже на деревянном настиле, по которому тетушка пронеслась, стуча каблучками, как испанская танцовщица. Затормозила только на специальной площадке с лавочками и стендом с информацией для туристов. Вцепилась в перила, перегнулась через них, всмотрелась. «Там точно шляпа!» В ее голосе уже звенела колокольным набатом подступившая паника. «Она там может быть сама по себе, без хозяйки». Я попыталась успокоить разволновавшуюся старушку. «Вспомни, панамку дважды сносила с головы Марфеньки ветром». В самом деле, за время прогулки нам уже приходилось возвращать красную шляпу на ее законное место. Один раз я сама гналась за ней по мшистым пригоркам, на которых округлый головной убор резко подпрыгивал, коварно меняя направление движения. Во втором случае Ирка проявила себя как гениальный голкипер, выхватив сорвавшуюся в полет панаму из воздуха. Теперь пришел черед Бори охотиться на беглую шляпу. «Скорее, мальчик мой, держи!» Тётя Ида вручила ему свою трость. «Достань ее!» «Но я отсюда не дотянусь», — заволновался Боря, опасливо глянув на трясину. Миниатюрный джинсовый купол краснел метрах в трех от настила. «Трость раскладная, а ты высокий, худой, легкий», — оглядела его я. «Если ляжешь и поползешь, то не сразу погрузишься, и мы тебя вытянем назад за штанины». «Наверное». «Если утону в болоте, Джуля меня убьет. В голосе Бори уверенности было намного больше, чем в моем. «Не надо лезть в болото, вы с ума сошли!» — рассердилась тетя Ида. «Разберите палку, там внутри встроенная удочка». «Серьезно? Ой, и правда?» Боря живо развинтил трость и, как любой мальчик, обрадовался новой игрушке. Он опасно взмахнул удочкой, вынудив меня пригнуться. «Отойдите-ка подальше, сейчас я ее подцеплю. Ловись, ловись, шапка, большая и маленькая!» Бормоча волшебные рыбацкие заклинания, наш юный друг со свистом запустил крючок на леске в болото и вскоре вытянул на берег свою добычу. «Но это же не она!» Взглянув на выловленный головной убор поближе, заметила тетя Ида недовольно, что было совершенно нелогично. «Это не Марфина панама». «Вот и хорошо», — сказала я. «Значит, ты можешь не волноваться за свою подругу. С ней все в порядке». «С ней-то... да...» Каким-то странным голосом произнес за нашими спинами Боря. Вручив нам промокшую и испачканную красную бейсболку, он не удовлетворился результатом и продолжил свои упражнения с удочкой. Напрасно. На этот раз крючок зацепился за что-то тяжелое, вспучившее бурую гладь подобием большущей кочки. «Ой, нет», — пробормотала я. Захотелось зажмуриться. «Да вашу дивизию!» — воскликнула обычно очень вежливая и культурная тетушка и хлопнула себя руками по бокам. «Так я и знала. Вот сразу, как только увидела эту красную кочку, подумала: не к добру. У меня моментально возникло плохое предчувствие». «Настолько плохое?» — усомнилась я. Одним глазом второй все-таки закрыла, посматривая на приближающуюся к берегу темную массу. Бурая торфяная жижа с нее стекала, и уже можно было разглядеть на выступающей поверхности ряд ярких желтых точек. И я даже одним глазом прекрасно видела, что это не болотные огни, а позлощенные закатным солнышком металлические пуговицы.